«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня мы собрались по невеселому поводу. Человек с ножом напал на прохожих в Париже и убил одного из них. Нападавший выкрикивал «Аллах Акбар». Злоумышленника застрелили полицейские. Ответственность за инцидент взяли на себя исламские экстремисты. Подробности напомнит корреспондент агентства «Рейтер» Сергей Берец.
Мужчина напал с ножом на прохожих в центре Парижа. Один человек погиб, четверо ранены. Полиция застрелила злоумышленника. Такие данные привел прокурор столицы Франции Франсуа Молен. Нападавший был нейтрализован. Как рассказали свидетели, он выкрикивал «Аллах Акбар». Дело ведут судьи, занимающиеся вопросами борьбы с терроризмом. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная во многих странах, включая Россию, экстремистская группировка «Исламское государство». В распоряжении «Рейтер» есть видео из социальных сетей, на котором, как утверждается, запечатлено место событий. Агентство не имеет возможности подтвердить личности людей на этом видео. Очевидец по имени Милан Шарлуа рассказал, что оказавшиеся рядом люди пришли на помощь раненой женщине. Кто-то щупал пульс, кто-то принес из соседнего отеля бинты и стал перевязывать ее. Она что-то произнесла, но я не разобрал. Потом услышал выстрелы, метрах в 100-150. С той стороны подошел полицейский, спросил, есть ли пострадавшие и где они. Я показал и спросил, кто стрелял, а он ответил, что полицейские нейтрализовали нападавшего. По сообщениям французских изданий, злоумышленник может быть выходцем с Северного Кавказа 1997 года рождения. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не уступит врагам свободы. Глава МВД Жерар Колон высоко оценил хладнокровные действия полиции. Французские власти сохраняют усиленные меры безопасности после серии нападений джихадистов, убивших более 230 человек за последние три года.
У нас в студии журналист Саид Бицоев, адвокат Абусупьян Гайтаев и ученый Юрий Ильич Рубинский. Юрий Ильич, насколько типично вот это нападение, совершенное в центре города, хотя оно и относительно бескровное было, но все-таки человек пытался кричать, что Аллах велик, то есть как-то подчеркивал свою идеологическую суть своего поступка.
Так что вас интересует в этой связи?
Насколько типичен? Это такой случай.
Ну, это явление достаточно распространенное в том смысле, что вот здесь говорилось, что больше 230 человек погибли от рук террористов за последние там пару-тройку лет. Это, конечно, много. Ну, спрашивается, почему именно во Франции? Ну, во-первых, не только во Франции, и в Бельгии, и в Испании, и в Великобритании, во многих других странах. Теракты, причем в основном связанные с исламским фундаментализмом и джихадизмом, достаточно многочисленные. Во Франции, я бы сказал, не просто много мигрантов, и именно больше половины их, где-то, наверное, всего, так сказать, около 8 миллионов, то есть где-то, наверное, 12% населения страны, но это достаточно много, но половина из них выходцы из мусульманских стран, бывших владений Франции в Северной Африке. Это арабы, мусульмане. И они приезжают во Францию, так сказать, по разным каналам, как в поисках работы, естественно, имеют право, так сказать, на убежище, если их преследуют там, откуда, в странах приема. А вот трудовая миграция довольно жестко регулируется и ограничивается. И не говоря уже о семейной там, миграции, когда воссоединение семей. Но в целом, конечно, сам характер, что ли, пребывания этой диаспоры, арабо-мусульманской во Франции, он довольно специфичен. Там она сосредоточена главным образом в предместье, пригородах крупных промышленных центров, где образовались своего рода этнические гетто. где высока, так сказать, степень, значит, криминализации, наркотиков, там, преступности, там, так, более или менее мелкой, там, и так далее, и безработица, естественно. И в этих условиях диалог между коренным населением и иммигрантами, он часто затруднен, особенно, надо сказать, во втором поколении. Во Франции существует право почвы. То есть дети, родившиеся независимо от гражданства и национальности родителей, на территории Франции или ее заморских департаментов и территорий, имеют право на, по достижении совершеннолетия, просить о гражданстве. И значительная часть иммигрантов второго поколения, они граждане Франции. Причем они там родились, они учились во французской школе. И достаточно, собственно, со странами, что ли, донорами, родины их родителей, они прямого контакта, в общем, не имеют. Но, тем не менее, тот факт, что они чувствуют себя, в общем, неполноценными по сравнению с коренными французами, настраивает их, конечно, на замыкание в себе и делает довольно легкой добычей экстремистских проповедников. Ну, видите, сейчас вот начинается Рамадан, великий праздник мусульман, и в том числе и во Франции. И в это время, так сказать, духовенство исламское во Франции своего недостаточно, и поэтому прибывают имамы из-за границы. Вот из 300 имамов, наверное, сотня выходцы из, главным образом, стран таких, как Саудовская Аравия, Эмираты, Катар. То есть это по, так сказать, исламскому, что ли, да, исламским течением, тенденциям религиозным, это, как правило, либо это ваххабиты, особенно салафиты. И вот как раз салафитское течение в исламе, оно, ну, что легче всего поддается влиянию исламистов. Вот, а французское государство, пытаясь управлять, так сказать, этим процессом, ограничено в своих возможностях, и, ну, даже по такой причине, которая, может быть, не очень понятна других странах, например, в России. Дело в том, что существование религиозных школ, религиозных именно, и тем более формирование, значит, преподавателей, духовенства, государство запрещено законом 1605 года об отделении церкви от государства и школы от церкви. В этих условиях появление там выходцев из стран, где сильное влияние джихадизма, но оно не, по-своему неизбежно. И уйти от этой ситуации не так легко. Вот. Сейчас главная, ну что ли, проблема только что принятого парламентом Франции, значит, закона очень такого важного, так, по убежищу и регулированию миграции, главная его проблема заключалась в том, чтобы отделить поиск убежища, тех, кто ищет убежище, действительно, которым действительно угрожают на родине серьезные, так сказать, преследования по религиозным, политическим, национальным мотивам и так далее, и трудовых, и семейных мигрантов. Отделить одних и других для французов бывает особенно сложно не только юридически, но и если хотите, ценностно. Потому что право на убежище – это одна из ценностей французской революции и национального консенсуса, если хотите. А вот отобрать тех, кто действительно ищет убежище, и тех, кто пользуется им для того, чтобы осесть просто и искать работу, а тем более, в общем, выходить за рамки французского ценностного консенсуса, и да и просто законов государства – это очень сложное дело.
Юрий Ильич, давайте послушаем, как отреагировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, когда узнал, что подозревают в организации этого теракта Хамзата Азимова, якобы выходца из Чечни.
Западные страны создали тепличные условия всем, кто враждебно настроен по отношению к России в целом и к Чечне в частности. Спецслужбы готовят их к действиям в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Пополняют ими ряды и близкого государства. Возможно, некоторые из подшефных выходят из-под контроля и совершают подобные преступления. Еще раз напомню, что Хамзат вырос во Франции и преступником стал в этой стране. Убежден, если бы он провел детство и юношеские годы в Чечне, судьба Хамзата сложилась бы иначе.
Напомню, что речь здесь шла об исламском государстве, которое запрещено в России. Саид, как вы считаете, насколько справедливы вот слова лидера Чечни о том, что, ну, в общем, он снимает с себя ответственность за то, что такие вот представители молодого поколения подрастают в 2000-е годы?
Ну, во-первых, с вашего позволения, я тоже хотел бы поздравить всех мусульман России с началом месяца Рамадан, поскольку это все граждане России. Вот, а с другой стороны, вот в этой части я полностью солидарен с тем, что сказал Рамзан Кадыров, потому что если происходят какие-то преступления китайцев в Америке, допустим, там японца в другой стране или русского в Европе, мы никогда не говорим, что это вот той национальности, мы просто говорим, что это гражданин страны. В этой части этот паренек действительно вырос во Франции. Естественно же, как здесь он, Кадыров упомянул, молодежь, особенно с подросткового возраста, люди склонны к активному посещению различных течений мусульманских. И если отсутствует контроль со стороны государства и общественности той страны, то они действительно становятся легко добычей именно спецслужб, а не просто каких-то радикальных течений. Как недавно заявил один наш очень большой специалист в этой области, теракты – это, как правило, это паства спецслужб разных стран, которые этими терактами какие-то свои цели достигают. И в данном случае этот молодой человек не является, вот кто бы там что бы на себя не брал, не является никаким представителем, никакой группировки, никакого социума вокруг него не было. Я во Франции бываю довольно часто, и у меня там много знакомых. В Париже один из представителей чеченской диаспоры, Типсаев Апти, выпускник МГУ, кстати, философ. И в Ницце Муса Темишо, тоже известный и оппозиционер, и видный представитель европейской диаспоры. Они оба в один голос заявляют, что это одиночка, это человек не совсем со здоровыми представлениями об исламе и вообще о жизни, о том, что как Франция их приняла. И этот человек совершает вот такой гнусный поступок. Естественно же, здесь ничего общего нету ни с тем настроением, которое существует во французской среде. Я знаю, в Париже очень многие выходцы из Чечни живут очень тяжело. Они работают таксистами, продавцами, охранниками в магазинах. Своих детей отдают в школу, пытаются интегрироваться вот в это общество европейское. И, конечно, им не нужны вот такие вещи, которые вот сейчас случились во Франции. Поэтому... Ну, я, в общем-то, солидарен вот с тем, что вы сказали, Володя.
Давайте послушаем, как отреагировал министр иностранных дел Франции на слова Рамзана Кадырова.
Что касается президента Кадырова, мы не хотим выслушивать поучения от диктатора, который не уважает верховенство закона в своей собственной стране и который прекрасно знает, что есть тысячи чеченцев, сражающихся на стороне ИГИЛ.
Да, я напомню, что вот и министр иностранных дел говорил об ИГИЛ, это непризнанная Россией организация исламского государства. Как вы считаете, Абу Суфьян, удастся ли, что ли, раскрыть это преступление, если это не был такой террорист и фанатик-одиночка?
Ну, я думаю, что у французских властей, у спецслужб, конечно, есть средства и возможности для раскрытия такого преступления, потому что, по большому счету, сейчас, я так, насколько я понимаю, все эти преступления, они, как минимум, оставляют следы в интернете, и телефонные звонки, мессенджеры, другие, в общем, оставляют многочисленные следы. И достаточно сейчас достаточно просто раскрывать такие преступления. Что касается, был ли он одиночкой или все-таки действовал в составе какой-то организованной группы или по поручению, по приказу какой-то террористической организации. Ну, на мой взгляд, пока у нас такой информации нет, то, что мы слышим, это вероятность, предположение. Люди разные высказывают свои мнения, но мне кажется, сейчас рано говорить о том, что он одиночка или он, что он состоит членом какой-то террористической организации.
Спасибо. У нас на связи Семен Мирский, обозреватель радио «Свобода» в Париже. Добрый вечер, Семен. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, скажите, пожалуйста, какие мнения во французском обществе ходят вокруг этого трагического инцидента?
Вы знаете, чаще всего в выступлениях коллег прозвучало, как мне кажется, слово «одиночка». И вот что касается одиночки Хамзата Азимова. Не так давно известный и сатирический еженедельник Шарли Эбдо, писавшийся в историю, как мы знаем, терактом 2015 года, в ходе которого было убито почти весь основной состав редколлегии журнала, убили, опять же, бойцы ИГИЛа. Так вот, Шарли Эбдо не знает себе подобных с точки зрения меткости и остроумия своих карикатур и заодно, конечно, аналитических статей. Так вот, на одной из обложек этого еженедельника изображена дивизия, так сказать, огромное количество игиловцев, и внизу подпись «Вот это дивизия одиночек». Ну, понятно, да? Высмеивается, прямо говоря, идея о том, что все эти люди, включая даже тех, кого постфактум объявляют психически ненормальными, больными, эти так называемые одиночки действуют, тем не менее, в идеологическом поле исламского радикализма. И я думаю, что попытки списать все это дело на одиночек, это вполне, ну как бы это сказать, недостойное предмета попытка увильнуть от сути проблемы. Даже если кому-то кажется, что действуют одиночки, они прошли индоктринацию самостоятельную или при помощи радикальных имамов, а чаще всего в кругу единомышленников, которые подвигли их на этот, в кавычках, ратный подвиг. И еще одно соображение, касающееся выступления говорившего первым Юрия Рубинского. Он сказал, что проблему будет нелегко решить. Я бы сделал один шаг дальше и сказал, что проблема будет решение проблемы не трудное, а просто невозможное. Решить эту проблему невозможно, пока существует глобализованный мир, пока существует великое переселение народов, и это один из признаков нашего времени, теракты, подобные тому, который произошел в двух шагах от Парижской оперы несколько дней назад, будут повторяться. И я должен сказать, что в кругах французского правительства, органов безопасности преобладает мнение, которое четко артикулируется. Мы не сможем положить конец подобным тем терактам, когда льется кровь. Мы можем сделать все, чтобы сократить их число до возможного минимума. И я думаю, что работу французских органов безопасности следует оценивать не по количеству терактов, которые были совершены, а их, к несчастью, слишком много, а по количеству терактов, которые им удалось предотвратить. И здесь взаимоотношения примерно 1:8. А если бы французские органы безопасности, французская служба внутренней разведки была менее компетентна, то подобных терактов было бы примерно в 8 раз больше, чем то, что мы и имеем на сегодняшний день.
Спасибо, Семен. Юрий Ильич, как вы считаете, насколько убедительны вот были итоги расследования тех громких терактов, которые произошли во Франции год-два назад?
Ну, во-первых, полемика вокруг эффективности спецслужб, во-первых, и законодательного обеспечения борьбы с терроризмом, она идет, она, в общем, занимает очень значительное место в политической борьбе между правящим большинством и, значит, поддерживающим президента Макрона, и оппозицией слева и справа, там, и национальным фронтом с одной стороны справа и слева, там, неукоренная Франция Меланшона, ну и, собственно, некоторым другими более умеренными группировками, которые упрекают в правительство, лично даже президента, в том, что они, в общем, действуют недостаточно эффективно, недостаточно решительно и так далее. Особенно такого, часто такого рода упреки связывают с судьбой тех, что ли, потенциальных террористов, которые уже фигурируют в списках на, как говорится,
в картотеке,
разработку,
да,
в картотеках различных служб разведки, контрразведки и полиции национальной. Но самый главный из этих списков — список S, который специально имеет в виду уже кандидатов на участие в терактах. Что можно сказать вот конкретно этому поводу? Азимов был в двух этих списках. Но интересно, что ни в одном из них он не числился как потенциальный террорист сам. А он туда попал исключительно потому, что некоторые из зафиксированных его знакомых там фигурировали уже как подозреваемые. И отзывы о нем персонально были у соседей, были самые, так сказать, нейтральные, даже благоприятные. Он был молчаливый, замкнутый молодой человек. Родители его получили убежище в 2002 году. Родился он в 1997 году в Грозном. Во время, значит, Второй Чеченской войны они получили гражданство. К ним никаких претензий не было. Их задержали вот после теракта. Но попытались выяснить все-таки, кто мог на него повлиять. И здесь удалось что-то вроде бы получить, хотя это остается под вопросом, насколько это подлинный материал или нет. Была съемка, распространенная ИГИЛ, о том, что вот он дал клятву, значит, верности халифу. Но разобрать его лицо там, поскольку он был закрыт платком, довольно сложно. Дело, конечно, не в этом, а в принципе, насколько можно было бы предположить, что все, кто фигурирует в этих списках, заслуживают принудительной депортации. А это десятки тысяч людей. На это французское государство идти и не хочет, и не может, даже если бы такое намерение было. Так что вот то, что сказал Семен Мирский, я в этом смысле с ним согласен. Что, да, и премьер-министр сейчас вот сказал такую грустную фразу, что нулевой риск невозможен. Это действительно так.
Спасибо большое, Юрий Ильич. Саид, как вы считаете, почему часть диаспоры, которая оказалась во Франции, например, так быстро подпадает под влияние проповедников-экстремистов?
Ну, я не стал бы так утверждать категорично, что большинство попадает. Например, я вот бывал и в Ницце бывал, и в Париже бывал, и в Ир, и встречался со многими людьми, и живущие там люди, они фланируют по променаду в Ницце и гуляют по городу, на велосипедах катаются. Они абсолютно внешне особо и не отличаются от других людей. Есть, правда, молодежь, которая не только попадает под влияние этих проповедников, но они действительно стремятся, видя современные европейские ценности, о которых мы тоже как-то в России не раз в том числе говорили, они идут в обратную сторону. Им кажется, что защита от этих от сливающих неких моментов, которые они наблюдают и в школах, и в институтах, и на улице, они находят в мечети. Вот так они туда и приходят. Но вот здесь Семен Мирский сказал, что подобная трактовка немножко недостойна. Я бы сказал, что трактовка этой истории, этой ситуации с этим человеком, который высказал Мирский, господин Мирский, не только недостойна, но и не конструктивна. Любая молодежь, живущая и в Европе, и в России, мусульманская молодежь, которая послушает Мирского, у них только это вызовет возмущение. Так нельзя подходить к этому вопросу. Чеченцы живут 20 лет во Франции. И в Европе живут 20 лет. Вот эта история, по-моему, за 20 лет вторая по статистике. То есть от чеченцев в Европе и во Франции не исходит угроза. Это не мои слова и не мои выводы. Давайте послушаем французов, что они говорят. Ну, то, что сказал министр по свежим следам терактов, понятно, это на почве волнения. Вот недавно в «Правде.ру» был большой материал, интервью с одним из лучших криминалистов страны, советником главы внутренней разведки Франции, Ксави Рауфером. Наверное, может быть, тоже слышали. Так он вот говорит, что от чеченцев во Франции не исходит никакая угроза. Они довольно законопослушные люди, они очень хорошо интегрируются в общество. Более того, мы их целенаправленно, зная потенциал, зная традиции чеченцев, мы их посылали в южные регионы, в область Прованса, больше всего в Ниццу, чтобы они и селили их в тех местах, где большая скученность представителей стран Магриба. И эти чеченцы помогают Франции немножко наводить порядок там, где арабы, там другие представители, марокканцы, алжирцы торгуют наркотиками, занимаются проституцией, сводничеством и прочее. У чеченцев ментальность эти вещи, они недопустимы. Поэтому они с ними там, минуя полицию, они сами наводят порядок. Об этом говорил Рауфер. И надо этот потенциал использовать, а не как, он сейчас говорит, Семен, брать этот один случай и как бы распространять на всех чеченцев, на всех мусульман, это не конструктивно для нас с вами. Надо говорить о положительных примерах. Если мне дадите возможность, во Франции их десятки. Я вам несколько проведу, и вы поймете, о чем я говорю.
Обязательно дадим. Абу Супьян, как вы считаете, нуждается ли ситуация в сотрудничестве спецслужб России, например, Чечни и Франции в выявлении вот подобных таких опасных элементов?
Ну, безусловно, сотрудничество спецслужб, оно всегда есть и, наверное, будет, вне зависимости от того, в каком состоянии находится правительство этих стран. Спецслужбы сотрудничают, хотим мы того или нет. И, наверное, это продуктивно, потому что в наше время век глобализации, естественно, и спецслужбы тоже должны сотрудничать уже на соответствующем уровне, делиться информацией и так далее, для того, чтобы принимать меры превентивного характера, выявлять и так далее. Да, спецслужбы, безусловно, должны сотрудничать.
Спасибо. Семену вопрос. Семен, как вы считаете, пострадало ли сотрудничество спецслужб из-за санкций, из-за недоверия, возросшего после аннексии Крыма?
Владимир, я не совсем понял ваш вопрос.
Ну, пострадало ли сотрудничество спецслужб, которые до этого как-то совместно действовали по выявлению террористов, после охлаждения взаимоотношений, после введения санкций и так далее?
Видите ли, Владимир, ваш вопрос носит достаточно технический характер. Мне не дано знать, на каком уровне и как сотрудничают спецслужбы Франции и России, так я понимаю ваш вопрос. А взглядом со стороны совершенно немыслимо, скажем, поставить сотрудничество спецслужб в такой жизненно важной области, как предотвращение актов террора, в зависимость от очередного похолодания или потепления франко-российских отношений. Я уже не раз и не два в вашей передаче и в других повторял мою любимую, то есть, ну, это не мысль, а это наблюдение о том, что франко-российские отношения – это дредноут, это непотопляемый корабль. А понимаете, детант и холодная война, если оперировать понятиями там 50-летней давности, это явление приходящее. Сотрудничество Франции и России, как мы знаем, это один из главных, основных векторов европейской политики. Причем не только, скажем, со времени падения Берлинской стены, но и до. Напомню отношение генерала де Голля к России. А если ближе к нам, напомню недавний приезд, год тому назад, приезд Владимира Путина во Францию и прием, который ему устроил в Версальском дворце президент Макрон, и предстоящее в Петербурге самый международный экономический форум, который пройдет в Питере между 24 и 26 мая с участием президента Франции Макрона. И вы знаете, конечно, что Макрон приедет в сопровождении крупнейших французских предпринимателей. Так что, если мой несколько развернутый ответ на ваш, Владимир, вопрос свести к одному однозначному ответу, то думаю, что сотрудничество органов безопасности Франции и России по предотвращению актов террора никоим образом не зависит от тех или иных колебаний в международной политической обстановке. Если можно, я хотел бы сейчас ответить на непонятный мне упрек со стороны Саида Бицоева. Если мне не изменяет слух, то я вроде бы обвинил чеченский народ в, как это сказать, что ли, не знаю, в пособничестве терроризму, или я оскорбил в лице Хамзата Азимова чеченцев. Нет мысли, которая была бы дальше от меня, которая была бы мне не более неприемлемо, чем идея обвинять народ в тех или иных поступках безумцев, вышедших из недр этого народа. Это совершенно, понимаете, здесь или же меня подвел язык, или же уважаемый Саид Бицоев чего-то не понял. Я хочу сказать одну элементарную вещь. Ведь недаром, прежде чем Хамзат Азимов нанес смертельный ножевой удар 29-летнему мужчине, который попался на его пути, он кричал «Аллах Акбар». Этот клич в данной ситуации является удостоверением личности человека, работающего на исламское государство, на ИГИЛ. И зачем здесь, так сказать, уходить в сторону и выводить на первый план якобы поруганную честь чеченского народа, которую я глубоко уважаю? Я знаю очень многих чеченцев. Среди них мои лучшие друзья. А поэтому, понимаете, здесь, повторяю, или же я не так, не четко выразил собственную мысль, или же уважаемый Саид Бицоев меня не понял.
Да, Саид. Скорее всего, и я в том числе неправильно выразился. Семен, конечно же, это не к вам имело отношение. Просто у меня была предыстория перед тем, как я сюда пришел на эфир с моим коллегой и с моим другом моей молодости, тоже журналистом известным, из «Коммерсанта». И он мне рассказывал историю, как среди его коллег тоже при тракторке вот этой истории была попытка как бы навести какой-то ярлык, что якобы чеченские террористы ну, как бы перенесли адрес атак или цели своих атак на французских жителей. Вот о таких подходах я имел в виду, а не то, что вы сказали. Действительно, мы не имеем не только права, но у нас нет даже возможности трактовать такие подобные ужасные преступления, распространять их на всю молодежь, которая от этого, она действительно, она очень болезненно это воспринимает, особенно если это мы в прессе везде упоминаем именно с приставкой, что это выходец из Чечни. Вот это больше всего обижает людей, потому что, я еще раз повторю, история эта вторая на счету за 20 лет, а во Франции живут от 30 до 50 тысяч человек. То есть, конечно же, это не история, которая свойственна многим чеченцам. Я был сразу же после этого страшного теракта в Ницце, когда грузовиком много людей там задавил, со многими людьми разговаривал, в том числе и моих знакомых, жертвы там были. Если вы знаете, там погибло 33 мусульманина на теракте в Ницце. Из 100 с чем-то человек 33 было мусульманина и было много детей. То есть здесь деление идет не столько по мусульманским каким-то или по конфессиальным, а деление идет по каким-то своим целям, по своим личным интересам тех людей, которые совершают эти теракты. И мы знаем, что за день до теракта в Ницце этот водитель автобуса получил 100 тысяч евро на свой счет. Это очень темные истории. А главное в этих историях то, что они всегда кричат «Аллах Акбар». Эти святые слова для любого мусульманина всего мира, миллиарды человек, они его дискредитируют таким образом, совершают какое-то зверство, уничтожение невинных людей, и потом кричат «Аллах Акбар». Это просто хуже всего они делают не только жертвам, их родственникам. Всей мусульманской уме они наносят огромный вред своими вот этими выкриками, этими исламскими призывами радикальными. Хотя я прекрасно знаю, что Франция использует чеченцев, живущих там, в качестве охранников, потому что они великолепные воины, они очень хорошо порядок защищают. Вы идете по берегу Ниццы, и во всех магазинах вот так вот прямо стоят ребята, я их по лицам узнаю, это выходцы из Чечни. Франция вполне нормально справляется с этими историями. Просто заканчивая, сейчас хочу сказать, что и выселяют из Франции людей очень мало всего. Было, по-моему, 4 человека за все эти 20 лет по каким-то причинам. И это вполне укладывается в статистику правонарушений в любом обществе, даже в мирном обществе, а не то, что люди, которые бежали от войны. 2 человека оттуда выгнали, и еще 2 на очереди на экстрадицию стоят. Где-то, конечно, еще больше, которые потенциально могут лишить гражданства французского. Но, опять же говорю, это вполне нормальный процесс. Не стоит из-за этого делать такой большой скандал. Потому что во Франции случается очень много позитивных примеров с упоминанием чеченцев. Вот в прошлом году летом 2 мальчишек, я даже хочу их на фамилии вам назвать, чтобы вам будет любопытно. Адам Усманов и Беслан Дукаев. Они ловили рыбу на реке и видят, плывет труп ребенка, перекатываясь через реку. Они тут же нырнули, потому что вот желание помочь кому-то, это в крови у любого нормального человека. Вытащили этого парня, оказывается, он уже минут 10 как был мертвый. Ну, может быть, не мертвый был, но в воде он был. Он приплыл откуда-то. Они его достали, оба стали его откачивать. До прихода скорой помощи мальчик ожил. 5-летний мальчишка, спасли ему жизнь. Об этом тоже писали французские СМИ. И давайте в следующую передачу посвятим вот этим темам. Это будет тоже интересно нам всем.
Юрий Ильич, вы как считаете, преувеличенный чеченский след в событиях во Франции?
Ну, безусловно, это тут даже двух мнений нет. Основная, ну, с точки зрения удельного веса чеченской диаспоры в мусульманской уме во Франции, но это вот ничтожно, так сказать. Это, да. Французы дают примерно оценку 30 тысяч. Видим, немножко больше. Но это в основном во время двух чеченских войн. Люди, получившие в первом поколении французское гражданство, и вот Азимов был уже, так сказать, приехал ребенком туда, то упрек тому, что его чуть ли не Франция сделала террористом, это, конечно, перебор. Дело же не в этом. Если мы возьмем не просто, так сказать, национальную принадлежность тех или иных террористов, которые участвовали во всех этих терактах последних лет, они примерно соответствуют структуре, ну что ли, и основной массы мигрантов. Из них больше половины, да, это североафриканские страны, бывшие владения Франции, либо это выходцы из Ближнего Востока. И здесь я хотел бы просто подчеркнуть, что тут никакого отношения к Чечне, вообще к постсоветскому пространству не имеет, потому что главная сейчас забота, главная боль французских спецслужб, ну и общественного мнения, это возврат во Францию тех, в том числе этнических французов, которые воевали на стороне ИГИЛ в Сирии или в Ираке. Ну, их, я имею в виду вот французов по происхождению, так сказать, их, ну, наверное, около несколько меньше 2000. Но этого достаточно, что если бы они вернулись, то, сами понимаете, так сказать, обеспечить безопасность вокруг них будет не так легко. Согласен. А запретить им возврат, это есть целый ряд юридических препятствий. Это раз. Но есть еще одна вещь очень существенная. Дело в том, что, ну, что ли, борьба против терроризма как такового, это не просто выявление каких-то структур, хорошо организованных. Это очень серьезное дело, требующее общегосударственной политики, социальной, экономической и так далее. Если удалось бы, и к этому делу, в общем-то, к этому призывают самые ведущие политические силы страны, и правые, и левые, создать в этих этнических гетто, пригородах, городов какие-то более подходящие для интеграции во французское общество условия. Да, это главное. И дело тут совершенно не в исламе, естественно. Надо сказать, что французские мусульмане объединены в несколько так, крупных, вполне легальных ассоциаций, которые ведут диалог с французскими властями, более или менее адекватно представляя, что ли, так сказать, своих соплеменников и единоверцев. Причем с разными очень, что ли, оттенками и религиозными, и национальными. И я бы сказал, что вот здесь есть один момент довольно-таки деликатный и сложный для французов, для французских властей. Они же так или иначе поддерживают через или родители, или уже второе поколение контакты с посольствами, с представителями стран, откуда их предки приехали. Понимаете, причем это не то, говорят, что спецслужбы, чьи спецслужбы. Дело не просто в спецслужбах, а попытка использовать выходцев из какой-то определенной страны, ну что ли, для достижения каких-то целей экономических или политического давления на французское государство были. Я когда работал там в посольстве, мне просто жаловались ответственные за это на французском министерстве иностранных дел, что такие случаи бывали, и надо же твердой рукой пресекать. А для Франции это особенно сложно не просто потому, что это бывшие владения Франции в Северной Африке. Ее наиболее тесные связи экономические, а в значительной мере и политические, на Ближнем Востоке, в самом, так сказать, что ли, очаги, так сказать, международного кризиса в этом регионе поддерживаются с странами, где, мягко говоря, экономическое положение более чем благоприятное. Я имею в виду Саудовскую Аравию, Эмираты и Катар. Именно оттуда и не только имамы, просто представители экстремистских течений ислама, прежде всего салафиты, и прибывают в Европу, в том числе и во Францию. Вот преградить им путь — это довольно сложное дело, потому что с властями этих стран Франция поддерживает очень плодотворный и выгодный ей диалог. Так что какие-то меры по государственному, то есть национальному происхождению тех или иных мигрантов из отдельных стран очень тесно переплетается с проблемами, ну, международно-политического, и дипломатического и экономического плана.
Спасибо. А вы, Суфьян, как вы считаете, уменьшилась ли сейчас, уменьшилась ли эмиграция из Чечни и исчезли ли причины для этого экономические для эмиграции?
Разумеется, такого количества поезжающих из Чеченской Республики в другие страны, как это происходило сразу после первой и второй чеченских войн, такого количества, разумеется, нет, но выезжает много, к сожалению. Это и сейчас выезжает очень много для нашего маленького народа. Это очень большое количество. Ну, человеку свойственно ехать туда, где ему лучше. Сегодня, конечно, во Франции, наверное, лучше. Насколько я знаю, французские власти в Франции хорошо принимают беженцев. И я знаю много людей, которые проживают во Франции, чеченцев. Все они довольны. И, к сожалению, никто возвращаться не намерен, пока во всяком случае. Экономические причины, разумеется, для этого есть. Все-таки молодежь не может найти работу. Безработица, она существует. Отсутствие возможности реализации. Это тоже все есть. И они типичны для всего Северокавказского региона. То есть это проблема всего Северокавказского региона. Слишком много безработной молодежи. Но я не могу утверждать, что безработица является причиной там терроризма. И мне кажется, что корни глубже. Мне кажется, что причина, по которой, допустим, чеченцы подпадают под влияние, мне кажется, это последствия вот этих двух войн. Это, на мой взгляд, однозначно. Потому что очень легко человека, который видел все эти ужасы, особенно вот молодежь, которая была в таком возрасте, у многих молодых людей очень тяжелые психологические травмы в Чечне. Это такой статистики не ведется, но поверьте, что это очень серьезная проблема. То есть и что касается там Сирии и других мест, ну, исламские почему-то вот Семен Мирский говорит, что Аллах Акбар означает принадлежность исламскому государству. Но это же совершенно не так. Я в день много раз повторяю: Аллах Акбар, Аллах Велик.
Все еще не
знаю. Да. Но это представление, вот даже вот Семен Мирский может сказать, вот, то есть до какой степени сегодня вот это мнение, что исламский лозунг, это даже не лозунг, это как бы, ну как,
воспаление,
да, воспаление,
символ веры.
Да, это уже автоматически переносится. Ну абсолютно, это неправильно, неверно. А причины выезда, да, люди выезжают сейчас, наверное, все-таки в основном в поисках лучшей доли. Я так
не по религиозным
понимаю.
Соображениям, да?
По религиозным соображениям из Чеченской Республики вряд ли выезжают. По религиозным соображениям из Чеченской Республики вряд ли выезжают. Конечно, есть люди, которые едут на войну, там в Сирию, такие же люди тоже есть. Это, естественно, религиозная причина. Это, значит, люди, которые считают, что когда идет война там в Сирии, где угнетают мусульман или уничтожают мусульман, что его долг, в общем, пойти и помочь своим единоверцам. Да, такие люди тоже есть, но по религиозным убеждениям вот выезжать в Европу и так далее, ну это, конечно, абсолютно, на мой взгляд, неправильно.
Юрий Ильич, как вы считаете, сейчас могут ли начаться облавы внутри чеченской диаспоры для выявления такого экстремистского элемента?
Чеченская диаспора, насколько я знаю, не является, я согласен тут с вами совершенно, не является, так сказать, ну, что ли, на подозрение больше, чем какие-то другие. Это ни в коем случае не так. Это действительно 100%. И, собственно, среди арестованных и обвиненных и осужденных террористов до сих пор чеченцев не было просто. Вот. Дело не просто в национальном там происхождении. Для Франции, в частности, проблема терроризма очень тесно связана все-таки с традицией французской и, если сказать, системой ценностей, светскостью. То есть, ну что ли, акклиматизация ислама во Франции встречает, ну как бы, интеграция его во французскую среду, культурную, религиозную и политическую даже, встречает более серьезные препятствия, чем в многих других странах, именно потому, что на протяжении 200 лет отношения между католической, христианской церковью, основной национальной, так сказать, вероисповеданием, так сказать, и государством республиканским были очень напряженные, вот, традиционно. Вот в чем дело. И собственно, для ислама, у которого нет разницы между общественной жизнью и религиозной, вот, это вызывает у французов определенную реакцию. Так что я знаю очень хорошо представителей, так сказать, ну, не только что легально, а совершенно общепризнанных организаций мусульманских, прежде всего ассоциацию французов и мусульманского вероисповедания, которые возглавляли сначала отец, потом сын Бубакёры, ректоры Парижской мечети главной. И это люди, которые высоко уважаемы, и с ними встречаются и постоянно ведут диалог представители высших органов власти. И сейчас создано, это очень интересно, создан фонд исламский во Франции. Казалось бы, отделение церкви от государства, но этот фонд благотворительный. И возглавляет его, что очень интересно, Жан-Пьер Шевенман, который является одновременно бывшим министром внутренних дел и обороны, является представителем президента республики по связи с Россией, что очень характерно.
Да. Я хотел просто дополнить тому, что Юрий Ильич сказал. Теракты, мне кажется, все-таки здесь причина, она действительно глубокая, и это есть как бы отрыжка процесса глобализации, которая укрепляется. Вот, это статистика нам об этом говорит. С 2001 по 2009 всего 7 терактов было по всей Европе. А здесь с 2014 за последние несколько лет 35 терактов. Вот если добавить, то есть у европейских стран очень слабый опыт по борьбе с терроризмом, а у России огромный, потому что у России были огромные проблемы с терактами. И мы не можем отрицать, что, в принципе, наша страна справилась с этим, в том числе руками своих руководителей, которые на юге работают. Это и Рамзан Кадыров, как раньше работал. Но я хотел как раз не о нем, а о Мурате Зязикове, который получил с 2002 года огромный поток террористического подполья в Ингушетии. Через горы они переходили. И на плечи этого человека легла огромная борьба, поэтому Мурат Магомедович Зязиков тоже мог бы поделиться этим опытом с французами.
Ну да, но в принципе, да, у нас эта тема будет продолжаться. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Сильман. Всего вам доброго.
Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.